эта пара понятий определяет отношение личности к окружающему миру, понимание ответственности за все, что происходит на планете, и осознание личной причастности ко всем последствиям своего пребывания на Земле. Человек должен понимать, что его пребывание на планете длится не так уж и долго. И принимая мир от предыдущего поколения и передавая его следующему, личность обязана позаботиться о том, чтобы те принципы жизни, по которым мы утверждаем свою цивилизованность, ни в коем случае не превратились снова в дикость. Мысль о том, что нас ничто здесь происходящее не касается, свойственна только эгоисту. Зайдем в сознание матери, которая подозревает, что ее сын курит. Она его спрашивает, курил ли он. Сын отвечает, что нет, что ей показалось, что от него пахнет табаком, потому что он был в компании друзей, кое-кто из которых курит, и поэтому она уловила запах табака. Мать поверит сыну, потому что она должна доверять ему и надеяться, что он растет хорошим мальчиком. В этом эгоизм матери, которая отказывается реально смотреть на жизнь и встречать проблемы во всеоружии. Всякий раз, когда мы подозреваем кого-то в каких-то недостатках, нам кажется, что это зоркость нашего мозга и сознания, что на самом деле нас очень трудно обмануть, и мы проницательны, и видим всех людей насквозь. Поэтому подозрительность, как недоверие, мозг путает с зоркостью. Зоркий – это пристальный и проницательный, в то время как подозрительный – это вызывающий подозрение, склонный подозревать, недоверчивый. Подозрительный человек – это тот, который вам не доверяет, но что-то мешает ему вам открыто сказать о ваших недостатках. Зоркий – это проницательный и хорошо видящий, способный предсказывать то, что случится в будущем. А если зоркость основывается на знаниях, то подозрительность на сомнениях. Но в чем может сомневаться мать, подозревающая своего сына в курении? Почему она открыто не может сказать ему об этом? По разным причинам у всех они свои. Иной отец, глядя, как деградирует его сын, не наказывает его, не пытается уберечь от деградации. Он вспоминает себя в молодости, что он был таким же. Он и не считает плохие поступки падением личности. Поэтому про себя, подозревая, что сын скоро окажется в тюрьме, даже не предпринимает попытки изменить ход вещей в лучшую сторону. Мы все совершаем каждый день отрицательные поступки по отношению друг к другу. Поэтому можем только подозревать и сомневаться, ведь осуждать кого-то в том, что он ведет себя безнравственно, мы не можем, ибо праведниками сами не являемся. Поэтому мы можем спокойно жить рядом с преступником, подозревая, что он каждый день нарушает закон, и не предпринимать попыток это прекратить. Мы здороваемся и уважаем их, как и всех людей, хотя нас одолевают сомнения и подозрительность, а вдруг на следующий день этот человек придет грабить уже нас. Сойдем в контекст правительства. Вспомним, как мы слушаем их по телевизору, как они рассказывают нам о реформах, о преобразованиях, про то, как они сильно стараются и ночами не спят, думают о нашем благополучии. Мы видим, что вид у них действительно уставший, они успевают и думать о внутренних делах, и о внешних, что говорят и о бюджете, и о национальных проектах, и о международных отношениях, что у них голова полностью забита делами. И все же мы подозреваем, когда в их жадности и в лицемерии, в том, что они что-то недоговаривают, что-то есть такое важное, чего мы не можем понять, и они от нас скрывают. Они ведь все очень богатые, у них так много денег, но почему все время, говоря о том, что они заботятся о нас, они не могут дать их нам, чтобы мы тоже зажили как люди? Это противоречие и порождает подозрительность. Почему у них в миллионы раз больше всех благ, а мы проводим жизнь в нищете и дикости, и работая по 10 часов в день, не можем накопить на примитивный телевизор? Подозрительность содержит в себе сомнения и затруднения, неуверенность и неловкость в ситуации. А сомнение – это когда в голове слишком много противоположных умозаключений. Мозг не может выбраться из двух крайностей. С одной стороны, он не может в открытую закричать на того, кого мы подозреваем, что он просто лицемер и лжец, потому что видим, какой он положительный в наших глазах. А с другой стороны, есть очень много эгоизма и страхов в сознании, мешающих нам заявлять о себе другим людям. Ведь если мы закричим главе государства «дай мне денег», это будет нескромно. А если просто скажем ему, что он так много забирает благ, то обнаружим свою зависть. В нашем мозге так много нравственных противоречий, потому что нравственность, как таковая, у нас всюду прописано тоже очень двусмысленно. Все это парализует мозг и делает его неуверенным в себе. Мы боимся чужого мнения о нас, потому что нас так просто подавить или унизить. Мы эгоисты, неуверенные в себе. Очень много волнуемся, плачем, переживаем, опасаемся, смущаемся. Вся эта неуверенность и порождает подозрительность, которую мы считаем проницательностью или зоркостью. Когда в мозге много сомнений и нет поддержки со стороны, он не может действовать. Уверенность нашему сознанию придает массовость. Чем больше народу нас поддерживает, тем скорее мы готовы действовать. А в одиночку можем только довольствоваться своей подозрительностью. Зайдем в ситуации с влюбленным парнем и девушкой. Каждый из них подозревает другого в измене. Это будет длиться всю жизнь. Никогда мозг не может быть уверен в том, что не пришло из чувствительных рецепторов глаза, то есть в том, что он не видел. А сомнение по поводу любого ключевого раздражителя не прекращает никогда. До конца жизни мы подозреваем любимого человека в том, что любил ли он нас по-настоящему и что был ли нам верен и не изменял. Это происходит потому, что у мозга нет однозначного решения для создания умозаключения. Ведь девушка выбрала нас, может быть, потому что у нее негде было жить, а с другой стороны, она ведет себя визуально так, как будто действительно вас любит. Если у мозга нет однозначного умозаключения, а есть два противоположных неразрешимых, то он будет сомневаться, пока не выйдет из противоречия, и зоркости здесь не будет. Эгоизм здесь в том, что вы хотите, чтобы она не изменяла, и всегда успокаиваете себя, надеясь, что это так и есть. Это эгоизм легкомыслия. Эгоизм еще и в том, что вы боитесь потерять любимого человека и не поднимаете темы, которые могут спровоцировать расставание. Это называется страх. Эгоизм еще может быть в том, что вы слепо доверяете любимому человеку и стараетесь не думать об этом. Это называется доверчивость или наивность. Есть еще много видов эгоизма, как заботы о себе. Зайдем в ситуацию с другом, который вам отказывает занять денег. Скажем, 100 рублей до зарплаты. Подозревая его в жадности и предполагая, что деньги у него все-таки есть, вы будете считать про себя, что обладаете интуицией или зоркостью. Но это будет именно подозрительность. Ведь однозначного ответа, есть у него деньги или нет, мозг не даст, пока не убедится в том, что деньги действительно имеются. Но требовать от друга доказать вы не можете, ведь, во-первых, это будет уже давление на него, а во-вторых, есть эгоизм, как боязнь потерять друга. Итак, подозрительность – это когда есть сомнение, неудобство, смущение, затруднения, возникающие в результате отсутствия знаний и уверенности мозга из-за эгоизма, не дающего ему открыть завесу нежелательного. Поэтому, когда мы говорим о зоркости сознания, то она наступает, как только уменьшается подозрительность. Увидеть эгоизм другого человека очень трудно. Хоть он и торчит то тут, то там, выглядывая из-под маски нашего лицемерия. Однако мы привыкли к тому, что все не без грешка, и поэтому давно закрываем глаза не то что на мелкие проявления всего отрицательного к другим людям, но и на вопиющие проявления эгоизма, когда один человек, например, владеет всем миром, а остальные на него работают. Мы не удивляемся, а считаем, что так справедливо, и это вполне логично. У нас просто нет уверенности мозга, который зависит от условий и мнений других людей. Зачем сегодня видеть эгоизм? В нем уже утонуло все общество. Оно на его основе и построено. Так вот, зоркость сознания – это умение видеть дикость, не дремать в своих иллюзиях, не витать в облаках, не быть доверчивым и наивным, полагая, что кругом специалисты, и они лучше знают, как должно быть устроено общество. Политики умные люди, они заботятся о нас, а в бизнесе добрые предприниматели, они нас кормят и привозят нам одежду и еду. А в школе у нас замечательные учителя, которые научат всему, что надо, а в суде у нас очень умный и справедливый судья, который защитит наши умные и справедливые законы. И поэтому можно быть спокойным за все на свете, радоваться и жить в свое удовольствие. Именно так мы рассуждаем, когда смотрим на наш мир. Зоркость строится на знаниях, а не на иллюзиях. Зоркость – это понимание, что эгоизм любого человека, даже одного, может привести к катастрофе целое общество и планету. Поэтому нужно быть зорким и предупреждать все возможные бедствия, которые могут ожидать детей, которых мы рождаем. Поэтому любая личность в будущем станет обладать зоркостью и будет видеть любые проявления эгоизма и предотвращать их, сообща с другими людьми. Знания придают уверенность любому мозгу. Если ты видишь дикость, жестокость, невежество, высокомерие, самодовольство, легкомыслие, равнодушие, то значит ты живешь не в обществе, а в разобщенной массе невменяемых людей. Они все воюют, грызутся, ненавидят друг друга, ничего не берегут и ничего не ценят. Они просто заблуждаются, их мозг дикий, и они не знают, что такое достоинство и цивилизованность. Они будут воевать 20 веков подряд и не понимать, почему так происходит. Поэтому нет смысла витать в облаках и жить в иллюзиях. Нет смысла что-то строить, ведь это могут разбомбить через год-другой. Нет смысла рожать детей, их отправят на войну к 18 годам и заставят умирать неизвестно за что. Поэтому нет смысла жить по их непонятной схеме жизни. Она непригодна для нормальной жизни, состоящей из рабства и унижений. Здесь все нужно кардинально менять. Зоркость нужна каждому, чтобы беречь этот мир от всех проявлений эгоизма. Обладая зоркостью сознания, не нужно подозревать кого-то или сомневаться, когда есть знание, ты видишь, в каком мире ты живешь. Но подозрительность и зоркость, как понятие, переходят одно в другое. И можно посчитать, что ты зоркий, а на самом деле подозреваешь, то есть не уверен. Поэтому зоркость начинается там, где нет заботы о себе или эгоизма. Зоркий думает о людях, о каждом человеке в каждой ситуации. Сегодня мы имеем огромную пенитенциарную систему, состоящую из тысяч тюрем на планете. И у нас есть инструмент подавления эгоизма многих людей, которые не согласны с законом. Мы изолируем их от общества, и там они деградируют, проводя всю жизнь в клетке. И хотя это называется исправительно-трудовая колония, там никто не исправляется и никто не трудится. Мы не можем исправить человека именно потому, что подавляем. Мы и не пытаемся изменить его сознание, потому что уверены, что это невозможно. Поэтому большая часть общества является бессмысленным балластом. Избавляйтесь от подозрительности, от неуверенности и сомнений. Человек – это личность, мы хозяева на этой планете, и все, что здесь происходит, происходит не по вине инопланетян, а по нашей вине. У нас впереди огромные перспективы, мы еще будем гордиться собой и высоко ценить свое достоинство и восхищаться своим совершенством. Нужно наполнить свою голову знаниями, сердце – любовью, мозг – уверенностью и зоркостью, душу – устремлениями и красотой. Цивилизованность не начинается там, где появляется мобильный телефон или компьютер. Цивилизованность и в каменном веке возможна, если есть гармония в отношениях между всеми людьми планеты. Мы должны стать одной семьей, и каждый должен прийти к взаимопониманию с каждым человеком, любым. Смысл жизни не в шубах и в автомобилях, а в тех людях, которые нас окружают. Потому что именно совместно и сообща мы сможем создать условия для нормальной жизни своих детей. И нужна зоркость сознания, чтобы найти к ним подход. Прийти к каждому с открытым сердцем. Нужна зоркость, чтобы увидеть, что мешает вашему взаимопониманию. Какие ценности стали выше той гармонии, которая не может между вами возникнуть. Подозрительность и зоркость. Находясь в любой ситуации, отличайте их по эгоизму. Подозрительность содержит сомнение и недоверие, а зоркость – проницательность и предвидение. Чтобы пара еще лучше была понятна, обратимся к формальной логике. Подозрительный подозревает всех, неподозрительный доверяет всем, незоркий доверяет по степени выгоды для себя, и зоркий – это проницательный. Зайдем в связи с этим в контекст бабушки, которая многое в жизни повидала и подозревает всех во всех смертных грехах. Она считает это зоркостью, умением видеть недостатки людей и сразу определять их. Но совершая ошибки, она не обращает на них внимания. Стремление к обобщениям и неумение отделять одно от другого делает сознание человека необъективным. Например, старушка может всех девушек во дворе назвать распущенными, если часто из телевизора в ее мозг приходит информация такого рода. Но мы не можем сказать, что здесь она зоркая, потому что многие из девушек во дворе не такие. И если хоть одна ошибка допущена, то это подозрительность. И поэтому мы говорим, что зоркость содержит меру, то есть мы должны проявлять зоркость только там, где точно знаем, что человек не прав. И тогда это лишает нас подозрительности, ведь зная точно, мы уже не сомневаемся. Для того, чтобы еще лучше понять, что такое зоркость, зайдем в контекст работника налоговой службы. Он, как и все люди, живет в своем мире. И вся его логика, как и у всех людей, сводится к тому, чтобы выполнять указания сверху. Мы все подчиняемся приказам, потому что сами не знаем, что делать. Да и нас никто не вводил в курс дела, по разным причинам, в том числе из-за нашего нежелания ни во что вникать. Так вот, суть работы налогового инспектора забрать деньги у одного человека и передать их другому. На этом все его действия заканчиваются. Постигать смысл своей деятельности ему не представляется возможным, так как его мозг сосредоточен на разбирании бумаг, которых у него бесконечное множество. От какого человека он передает деньги и кому конкретно, он и понятия не имеет, так как это проблемы людей из других контекстов. Хотя налоговый инспектор будет утверждать, что знает, куда идут деньги, передаваемые им, что они идут на зарплату и на содержание армии и милиции, которая защищает весь этот беспредел. Именно так он думает, и эта подозрительность, которая содержит корысть налогового инспектора, как то страх потерять работу и средства для существования. Ведь на какую бы работу он ни переходил, схема отношений в эгоистическом обществе везде одна. Находясь в своем контексте, он не может зайти в контекст рабочего, найти связи между их деятельностью и зависимость жизни одного от другого. Точно так же, как и рабочий табачной фабрики не может зайти в контекст работника комитета по профилактике курения. Они живут в разных мирах, их действия противоречат друг другу, но ни тому, ни другому не представляется возможным уйти от такой системы отношений. Ведь если работник табачной фабрики бросит производить сигареты, то ему нечем будет кормить детей. И точно так же рассуждает работник комитета по профилактике курения. Они работают по инерции, ни тот, ни другой не достигая результата своей деятельности и раздражаясь. Так вот, зоркость – это умение мозга соединять все контексты и видеть реальную картину происходящего на Земле. Для этого вовсе не нужно слушать новости или смотреть программу «Итоги недели». Вы же знаете, что там одни катастрофы и аварии, бедствия и безумие. Нужно мысленно заходить в контекст любого человека и видеть, применяя пары, что он делает и почему, какова его цель и результат его деятельности, где он заблуждается и в чем его эгоизм. Соединив все контексты, вы увидите текст, который потрясает своим безумием и нерациональностью. Люди спят уже очень давно и не собираются просыпаться. В них подавлена личность, она не видит выхода из логики.